Здравствуйте, дорогие братья и сестры. У микрофона протоиерей Александр Степанов. Мы продолжаем цикл наших бесед по истории христианского искусства. Этот цикл ведет на нашем радио Ирина Константиновна Языкова, заведующая кафедрой христианской культуры Библейско-богословского института святого апостола Андрея. Здравствуйте, Ирина Константиновна.
Здравствуйте.
Мы подошли, я думаю, к очень важной, может быть, даже ключевой исторической точке для всего христианского искусства, ну, прежде всего, для искусства живописного, для иконописи. Это иконоборческий кризис. Ну, как неоднократно уже говорилось в каких-то наших программах и вообще в церковной дискуссии, полемике о том, что кризис – это явление положительное. В том смысле, что кризис – это период осмысления, это точка, от которой мы можем начать отсчет некоторого нового периода. В кризисе испытывается то, что уже существовало и как-то по обычаю вошло в жизнь и обиход церкви на практике, но кризис – это и отбор из многообразия того, что действительно достойно, может быть, вечности, а не только временного интереса и внимания церкви. Так вот, в этом смысле иконоборческий кризис, при всей, конечно, драматичности событий, которые сопровождали этот период церковной истории, был, мне кажется, именно таким для дальнейшего становления церковного искусства. Именно здесь выработаны были основы богословия, образа и христианской иконы, которые на все дальнейшее время определили развитие, собственно, церковного искусства и породили большое многообразие школ иконописи, и вершины этого жанра церковного искусства были достигнуты, я думаю, тоже как-то благодаря и в связи с тем, что вот церковь прожила этот сложный период. Итак, мы уже говорили в прошлый раз о том, что вот такие иконоборческие тенденции, то есть идеи о том, что вообще церкви не нужны изображения, не нужны иконы, есть текст, есть слово, есть богослужение, песнопение и так далее, много всего, чего казалось некоторым вполне достаточно для того, чтобы церковь могла полноценно существовать, исповедуя свою веру и доносить эту веру, в общем, до своих чад. Но в то же время и идея того, что надо просвещать неграмотных, и поэтому изображения, они в этом смысле помогают, и вот эта традиция античной визуализации того, о чем мы говорим, они, конечно, диктовали необходимость все-таки церковного искусства изобразительного. И вот две эти тенденции, они, так сказать, существовали параллельно, как я понимаю. И когда же это все начало обостряться, Ирина Константиновна?
Ну, действительно, кризис, как вы правильно сказали, явление положительное. Во всяком случае, иконоборческий кризис был очень полезен для церкви. Конечно, он был драматический, даже в каких-то моментах трагический, но он заставил церковь серьезно сформулировать для себя понятие об образе. Даже не только в смысле изобразительном, но, может быть, богословском. Потому что мы говорили, что вот разговоры о том, что есть образ, как мы его понимаем, они шли, начиная с Первого Вселенского собора. И не случайно эпоха Вселенских соборов заканчивается Седьмым Вселенским собором, который утверждает не новый догмат словесный, а догмат в смысле изображения, догмат иконопочитания. Мы еще о содержании его поговорим, конечно, но тут очень важно сказать, что полемика внутри церкви обострилась особенно к VIII веку. Но, может быть, она так бы и продолжала бы быть полемикой внутри церкви между двумя разными церковными направлениями, более жестким. Иконоборцы занимали, естественно, более жесткую позицию, и иконопочитателями, которые, в общем, на самом деле до иконоборческого кризиса общей позиции не сформулировали еще. И вот этот кризис как раз заставил сформулировать вот эту общую позицию. Иногда можно прочитать, что иконоборчество возникло, особенно вот кризис возник под влиянием новой религии ислама, который теснил уже Византийскую империю с разных сторон. Да? И действительно, в какой-то мере он стимулировал некоторые акты. Вот с чего начался иконоборческий кризис? Это уже был политический акт, когда император Лев Исавр, а Исаврийская династия была восточной династией, не греческого происхождения, поэтому, опять же, идея культуры, визуализации, образа для них была менее понятна, чем самим грекам.
Это сирийская была.
Да, это сирийская была династия. Вообще императоры Византии менялись достаточно часто. Совершались перевороты, приходила другая династия, 2-3 поколения, и снова происходили перевороты. Поэтому этих династий было много, они были очень разные. И как раз от личности императора очень много зависело. И вот в 726 году император Лев III Исавр решается на такой акт. Он выпускает указ о том, чтобы все изображения были сняты из общественных зданий, еще не из храмов, только из общественных зданий. И чиновник в сопровождении небольшого отряда солдат снимает очень чтимую икону с медных ворот города Константинополя. И, видя это, просто народ решил, что происходит святотатство. И этого чиновника растерзали, суд линча, убили или там побили, уж я не знаю, там источники по-разному говорят, скорее всего, может быть, даже и убили. Вот на это Лев Исавр отвечает репрессиями.
А вот. Кстати, а вот что послужило толчком для него, вот для этого указа убрать из присутственных мест?
Во-первых, я говорю, что это династия восточная, сирийского происхождения, то есть не очень понятно. Во-вторых, были предпосылки. За 3 года до этого такой же указ выпускает правитель Дамаска, халиф Фаизид, 723 год. Но там понятно, там как раз ислам. Там исламо-христианское государство, и там как раз исламские правители решают покончить с влиянием христиан. Этот как раз период связан с судьбой Иоанна Дамаскина, мы еще поговорим о нем и так далее.
Казалось бы, здесь надо, должны были действовать как-то противоположно.
Казалось бы, да.
Наши враги уничтожают иконы, так мы будем их наоборот.
Но дело в том, что Лев Исавр опирался на ригористическую партию епископов Каппадокии. Казалось бы, Каппадокия – центр монашества. Оттуда вышли великие отцы, каппадокийцы 4-5 века. Но к 7 веку Каппадокия стала очень таким жестким ригористическим центром. Как раз епископы Каппадокии и монахи Каппадокии были самыми главными оппонентами иконопочитателей. И до сих пор каппадокийские храмы, которые вот даже не раскапывают, там просто отваливается кусок горы, и вдруг обнажаются эти скальные храмы. Я была там, видела. Действительно, там храмы вот этого предиконоборского, иконоборского периода, которые расписаны просто вот такими орнаментами, крест, может быть, какие-то вот такие неясные символы. И действительно, самая аскетическая часть, может быть, монашества, она вот как раз выступала против. И это была такая богословская и идеологическая база. Император на нее как бы опирался. Но казалось бы, зачем, вот вы правильно задали вопрос, но казалось бы, зачем это императору? На самом деле, я думаю, что это был чисто политический акт. Он решил ослабить церковь тем самым, потому что идея вообще симфонии, византийской вот этой вот симфонии церковной императорской власти, которую придумал Юстиниан, это была утопия, которая никогда не осуществлялась. Это всегда была такая маятниковая система. То императорская власть сильнее, то церковная власть сильнее, и почти никогда не было там гармонии, и всегда это была подспудная борьба. И я думаю, что император, он воспользовался, он как раз увидел, насколько ослабилась позиция сирийских христиан под влиянием вот мусульманских правителей, и он решил здесь показать просто церкви ее место, ограничить влияние церкви. Еще больше эта тенденция прослеживается у его сына, императора Константина V Капронима, который обрушил весь свой репрессивный аппарат на монастыри. Он рассуждал примерно так же, как потом Петр I рассуждал, который говорил, что он не понимает, что делают молодые мужчины в монастырях, вместо того, чтобы брать ружье и идти на войну или пахать землю в крайнем случае. Он примерно так же рассуждал. И поэтому, вот, собственно говоря, с этого времени, 726 года, начинается, то есть из споров об иконе, чисто таких богословских, идеологических, это переходит в фазу политической борьбы. Императорская власть обрушивает свои репрессии на церковь в лице особенно монашества. Естественно, против этого репрессивного такого акта выступил патриарх Герман Константинопольский. Его тут же император снимает, отправляет в ссылку и ставит более лояльного патриарха, потому что ему нужна церковная власть, которая полностью ему подчиняется. И, собственно говоря, иконоборческий кризис начинается с такой политической борьбы императора против церкви. Но при этом сама церковь начинает как бы задумываться над тем, что же происходит. Ну, во-первых, конечно, тут помог Иоанн Дамаскин, потому что он как раз, будучи в другой среде, в Дамаске, отсюда, собственно говоря, его имя Дамаскин, да, он из сирийской среды, Иоанн — это монашеское имя, его родовое имя Мансур. Ну, скорее всего, это среда все-таки христиан сирийских. Но, собственно говоря, он начал писать свои сочинения именно в ответ на вот эти тенденции, которые проявлялись еще там, за пределами Византийской империи. Потом он уже вынужден был оттуда уехать и уже поселиться монахом в монастыре святого Саввы в Святой Земле. Но его сочинения стали первым таким большим камнем в основании иконопочитания. Весь потом аппарат аргументов Седьмого Вселенского Собора, в общем, строился на аргументации, хотя сам Иоанн Дамаскин не дожил до Седьмого Вселенского Собора, но его аргументация, она, конечно, легла в основу позиции, которую за этот период смогли сформулировать иконопочитатели. Он проделал огромный труд. Ну, вообще он был таким систематизатором, да. Его труд «Три защитительных слова против порицающих святые иконы» — это как раз такая энциклопедия, может быть, иконопочитания. Вот именно из него мы знаем некоторые позиции отцов, например, IV века. То есть доказывая, что это не нововведение, на чем настаивали некоторые иконоборцы, что это нововведение, что изначально не было никаких изображений у христиан. Вообще нововведение, от которого следует отказаться. В апостольские времена не было, во время гонений там не до икон было. И он доказал, что это не нововведение, что отцы, на которых, собственно, мы опираемся, вот они уже высказывали в пользу икон. И он еще как систематизатор, как богослов именно очень такого интеллектуального типа, он разработал еще систему образов. Он показал, что для богословия восточного термин икона не является просто техническим термином, обозначающим просто определенный род изображений. Он отражает структуру мира. Бог, не имеющий образа, все рождает, давая всему образ. Сам приходя в образе, да, то есть образ имеет природа, да, живые все существа, человек как образ подобия Божия. И икона как рукотворный образ нерукотворного мира, то есть образ образов, да, образ первого образа, это только один из частных видов иконы, но он вплетен в эту систему, в эту лестницу образов, которые как зеркала отражают первообраз, прообраз, прообраз всего. И у него очень стройная эта система, это действительно просто красивая система, я считаю. Просто он вот показал, как действительно мир устроен, как Бог, не имеющий образ, дает всему образ. Да? Вот даже мы по-русски говорим, он образует все, да, он дает всему образ. Вот, по-гречески это немножко по-другому, но все равно это очень красиво, потому что действительно лествица образов. И мы от образа к образу восходим к первообразу. Сейчас, может быть, чтобы было понятно, вернемся снова к аргументации иконоборцев. Мы уже говорили о некоторых аргументах иконоборцев, да, вот они приводят Евсевия Кесарийского, который вообще как бы отрицает изображение, потому что непонятно, что мы можем изобразить. И здесь тоже они часто говорили о том, что они впадаем ли мы в ересь, если мы изображаем Христа по божеству, мало того, что мы нарушаем вторую заповедь, которую никто не отменял, потому что если отменяется одна заповедь закона, то отменяется весь закон, да? Деколог все равно остается для христиан неотменимым. Мы к тому же впадаем в ересь монофизитскую, да? Мы изображаем Бога, если мы во славе его только изображаем, да, то оно поглощает человечество. Если мы изображаем Христа как человека, а не изображаем его божественности, потому что нельзя изображать, значит, мы впадаем в несторианство. На что, значит, опять же, отцы потом сформулируют очень важный момент, что дело идет не о природах, а о личности. Мы изображаем Христа как личность. Конечно, мы изображаем Христа по человечеству, но божество его, будучи неизобразимым, нераздельно от него, мы ему предстоим. И поэтому оно через символы там через свет, через там изображается там нимб и так далее.
Но все-таки природу мы изображаем, разумеется, только одну, да, человеческую. Да. Божественную не изображаем.
Ну, вообще мы изображаем не природу, мы изображаем личность, в которой эти
личность
две...
личность можно разве изобразить?
Личность Христа.
Личность, она не есть что-то, она все равно всегда в какой-то природе.
Ну, конечно, нет, мы его...
Ее самой по себе личности нельзя. Это то, что себя проявляет через природу.
Ну, конечно, вот. Но мы изображаем по человеческой природе Христа.
Ну да, но, в общем, понятно, что эта человеческая природа отпечатляется личностью, да, божественной, мы, да. Ипостазируется этой личностью. Поэтому мы изображаем человека Христа, который личность, то есть личность его божественная.
Бога человека Христа, да.
Значит, смысл в том, что божественная личность в иконе проявляется через человеческую природу.
Да.
Потому что личность у него только божественна, личность второго лица Пресвятой Троицы, но она себя проявляет через человеческую природу. Вот в этом смысле мы изображаем личность, да?
Да, да. То есть мы изображаем Бога человека Иисуса Христа.
Угу.
То есть не отделяя одно от другого, но в то же время не нарушая заповеди при этом. Потом очень важный был аргумент у иконоборцев, ну, помимо того, что мы говорили, что у них были претензии, что просто реально иконопочитание съезжает в идолопоклонство, что не отрицали сами иконопочитатели. Поэтому перед иконопочитателями стояла очень важная задача. Им нужно было выбрать такой царский путь, чтобы показать, где есть граница между иконопочитанием и идолопоклонством, да, чтобы отсечь вот те реальные действительно претензии, которые были, и от них никуда не деться. Они до сих пор есть, к сожалению. Это тоже мы скажем, как на это отвечали. И отрицанием икон, то есть чтобы не впасть в язычество и не уклониться в отрицании икон. И тут очень важный момент возник с Евхаристией. Потому что иконоборцы говорили о том, что, как вот Евсевий говорил, что единственным образом, может быть, образ, который мы сами в себе начертали, и вот мы его сохраняем в душе, и как бы приближаемся к этому образу, подражая Христу. А иконоборцы говорили, тоже очень важный был аргумент, такая претензия или аргумент о том, что если и может быть икона Христа, то она в Евхаристии. На что иконопочитатели говорили очень важную вещь, что как раз Евхаристия не является иконой, потому что в иконе образ и первообраз не тождественны. Вот это тоже было важно развести,
да.
Образ и первообраз. Как тоже приводят эти слова Иоанн Дамаскин, по-моему, они тоже то ли Нилу Синайскому принадлежат, то ли кому-то из ранних отцов, когда он говорит, что мы не поклоняемся естеству кож и чернил, но тому, ну, поскольку писали на коже, да, на пергаменте, но поклоняемся тому, о ком написано на этой коже этими чернилами, так мы не поклоняемся доске и краскам, но поклоняемся тому, кто начертан на этой доске этими красками, да, вот с писанием, да, с священным писанием, такая параллель. А в Евхаристии как раз эти вещи совпадают, потому что хлеб и вино становятся реальным телом и реальной кровью. Это не может быть иконой, это не может быть образом. Поэтому разговор вокруг Евхаристии позволил развести два понятия — образа и первообраза. То есть того, кому мы поклоняемся и кого мы изображаем. Да, мы изображаем личность, которая явлена в определенной природе, Бога-человек, но при этом само изображение не является им. Оно на него только указывает. Это очень важно. Но, почитая образ, мы поклоняемся первообразу. Это тоже очень важно. Точно так же, как отрицая образ, мы отрицаем первообраз, получается. Поэтому, собственно говоря, потом иконоборчество и было признано христологической ересью, потому что за этим, как бы продолжая эту логику, мы приходим чуть ли не к отрицанию самого Боговоплощения. В ходе полемики выяснилось, что на самом деле у иконоборцев тоже нет единой позиции. Были умеренные иконоборцы, например, которые отрицали только иконы Христа. А икона Богородицы, ну, поскольку все-таки святой, ну, самый святой, но все-таки человек, да, земная женщина, тут отрицаний нет, она же не богиня, ее можно изображать. Святых можно изображать, ну, как изображают, там, я не знаю, там, земных людей, но только как бы вот святой жизни. А вот Христа нельзя изобразить именно потому, что в нем как бы божественное. естественная природа. Другие считали, что вообще никаких изображений нельзя изображать, потому что в любом случае мы скатываемся к идолопоклонству. Но опять же, они все время путали, они все время смешивали. То смешивали две природы, да, то смешивали вот эти образ и первообраз. То смешивали почитание и поклонение, что тоже, говорит Энн Дамаскин, очень важно понять, что есть иерархия, как есть иерархия образов, так есть иерархия нашего отношения к этим образам. Мы по-иному славим Отца, и, например, ангелов или святых. Они тоже подчеркивали очень важно, когда почитатели, что потом, кстати, до сих пор забывают православные, и это в ворох VII Вселенского собора вошло. Мы потому и изображаем Сына, что Он был воплощен, мы потому не изображаем Отца, что Он не был воплощен, что изображать-то как раз можно только Бога-человека Христа. Поэтому здесь тоже разные отношения. Мы почитаем Отца без образа, почитаем Сына в образе, мы почитаем Богородицу, почитаем святых, потому что они последовали за Христом. Да. Как Энн Дамаскин пишет, что если не видим и стал видимым ради тебя, смело можешь его изображать. То есть, опять же, этот момент боговоплощения. Само боговоплощение является ключом к иконе. Есть, опять же, иерархия образов. Бог-Отец, которого мы почитаем, не видя. Есть Бог-Сын, которого мы почитаем, видя. Есть Божья Матерь, которую мы почитаем. Через нее пришел Господь, и она стала человеком первым обожившимся. Мы святых почитаем. То есть это как бы следующая ступень. И так далее, и так далее.
Запрет, значит, на изображение Бога-Отца, он прямо в постановлении VII Вселенского собора. Потому что обычно все как-то ссылаются стыдливо на стоглавый собор, который все-таки при всей его большой значительности для русской церкви все-таки не имеет такого авторитета, как Вселенский собор.
Да, потому что это один из главных был аргументов. Как раз приводили то, что мы нарушаем вторую заповедь. Но да, мы не нарушаем вторую заповедь, потому что мы не изображаем Бога Отца. Мы не изображаем того, кто в принципе не видим. Да? А мы изображаем того, кто сам себя явил. То есть боговоплощение и есть ключ к иконам.
К изображениям.
К изображениям, к существованию вообще любого вида икон.
Даже изображая, я так понимаю, святых, в конечном счете мы изображаем в них, в иконе, не столько, как вы верно говорите, их подвиг, сколько мы изображаем воплощенного в них как бы Христа.
Да, конечно. Да? Это еще апостол Павел говорил в послании к Галатам. «Дети мои, я снова в муках рождения, покуда не изобразится в вас Христос». Угу. Это он сказал до существования всякого рода икон. Угу. Но образ воплощения внутри нас Христа — это и есть святость. И святость как раз в этом смысле иконична, потому что она являет через святого Христа. Поэтому вот я говорю, что церковь в этом кризисе очень важный для себя сформулировала момент, что икона — это не просто изображение, да, это ключ к пониманию спасения. Тайна боговоплощения раскрывается во всех этих изображениях. Не только во Христе, который сам воплотился, но и в Божьей Матери, в святых и даже в событиях, да, которые изображаются не просто как события, да, а события, где прославлен Христос. И Иоанн Дамаскин сформулировал очень важный принцип иконы. Он говорит, что икона есть видимый образ невидимого, данный нам ради слабости понимания нашего. То есть, что икона дает нам возможность видеть не только физический пласт, но и духовный, божественное домостроительство, которое через боговоплощение, собственно говоря, и проявляется в мире. Действительно, когда Христос явился, в нем видели простого человека. Только на горе он преобразился и там показал свою славу. Да? И то, как в Тропаре сказано, як уже мажаху, насколько могли, они увидели, да, в сиянии там света. И то, наверное, глаз с небес скорее им подсказал, что они видят. Да? А так бы они, может, и не очень-то и догадались бы, что происходит. А действительно, икона вот как бы проявляет эти моменты. Моменты вот этого божественного домостроительства. И это очень важный момент был, потому что вот с этого времени мы можем точно говорить, что икона становится богословским языком церкви. Уже не просто назиданием, не просто иллюстрацией, а действительно проявлением вот этого божественного домостроительства. Интересно, как, если вернуться к истории, как развивались события.
Да, это же все очень долго продолжалось.
Это
там,
больше
100
лет, да. Угу. Вообще прослеживаются два периода. Вот 726 года по 787 год, по 7-й Вселенский собор, а между ними был еще иконоборческий собор. Кстати, подписи под иконоборческим собором больше, чем под 7-м Вселенским собором. Поэтому истина не решается количеством голосов. Да. Потому что Константин Капроним, он собрал епископов, ну, конечно, очень многие были уже в изгнании, и те, кто к нему пришел, может быть, и выражали мнение просто, поскольку император так сказал. Ну, во всяком случае, вот был иконоборческий собор 754 года, который анафему там Иоанну Дамаскину провозгласил, и всем остальным, патриарху Герману, и многим-многим, и утвердил, значит, порицание иконам. А потом, как говорится, власть сменилась, пришла императрица Ирина. Здесь как раз мы можем говорить о роли женщин, потому что и в первом, и в втором периоде решающую роль сыграли женщины. Да, но, может быть, до женщин я еще скажу немножко о позиции Запада, потому что это тоже очень интересно. В первом периоде очень хорошо отреагировал Запад. Вообще, конечно, Запад не был готов, в принципе, к этим разговорам в целом, потому что, ну, Запад в это время был такой в полуварварском состоянии, потому что Римскую империю разбили варвары, и они решали свои проблемы, и только-только начинали объединяться, вот еще даже до империи Карла надо было дожить. Вот. Но все-таки Рим оставался оплотом веры для Запада. И очень много сделал для христианизации этих варварских народов. И как раз Рим очень реагировал, потому что буквально через 2 года на Римском соборе был осужден Лев Исавр, и римский папа Григорий II, он отправил протест против его иконоборческих действий и в защиту патриарха Германа. А следующий папа, Григорий III, вообще постановил отлучать от причастия порицающих иконы, даже так оскверняющих иконы, потому что уже такой пошел период, когда уже пошло осквернение икон, не просто снимали иконы. И это очень важно, потому что потом, чуть позже, Запад и Восток немножечко разойдутся в понимании иконы. А вот в этот момент Рим сыграл очень важную роль.
А на Западе вот это мнение иконопочитательское было единодушным или там тоже были противники?
Нет, там были разные люди, но повторяю, что там не доходило до серьезных споров. Просто, может быть, Запад не очень был готов еще к таким спорам, по большому-то счету.
И просто более или менее такую консервативную линию всегда выдерживал,
да, Рим.
Противясь любым новациям.
Да, да.
Считаю, что в них всегда будет какая-нибудь ересь, поэтому лучше держаться того, что уже на данный момент существует, принятая традиция вошла.
Да, скорее так, потому что, ну, все-таки у Рима была большая традиция, а весь остальной Запад, искусство вот этого периода, оно такое очень примитивное, оно очень такое варварски примитивное. Поэтому там они даже еще, по большому счету, не доросли до таких осмыслений его, как богословского языка. Что потом как раз тоже сказалось отрицательно на принятие в том числе 7-го Вселенского собора. Ну вот мы пришли к 7-му Вселенскому собору, потому что после Иконоборческого собора 754 года вот прошло некоторое время, и собрали все-таки еще один собор, но это уже при императрице Ирине.
А кто она была?
Она была греческого происхождения, поэтому ей очень понятна была изобразительность. Правда, женщина была достаточно жестокая. И надо сказать, что в этой борьбе часто иконопочитатели вели себя не менее жестоко, чем иконоборцы. Потому что она ослепила своего сына, который был иконоборцем. Я почему еще знаю, потому что меня всегда все спрашивают, а не то ли я святой, она святой потом сделалась, не та ли моя святая покровительница? Я говорю, ни в коем случае, потому что я хоть иконопочитатель, но не настолько жестокий, чтобы ослеплять своих родственников. Ну, во всяком случае, императрица Ирина, она в 787 году инициировала новый собор. Вообще это было принято, что именно императоры созывали соборы.
Вселенские соборы, да, по определению, это те, которые созывались императорами.
И этот собор уже как-то, собрав вот эту всю аргументацию, прежде всего Иоанна Дамаскина и патриарха Германа и других, и сформулировал вот то, что мы называем догматом об иконопочитании. Вот ора 7-го Вселенского собора, он именно и есть вот этот догмат об иконопочитании. Можно кусочек из него зачитать. Мы храним, не внося никаких новшеств, веренные нам писанным и неписанным образом, тоже очень важно, да, писание, предание. Одним из них является создание живописных образов, как соответствующей традиции евангельской проповеди, способствующей вере в то, что воплощение Слова Божия истинно, а не воображаемо. Или в другом переводе сказано, что Бог воплотился не призрачно, а истинно. И служение другим подобным целям, то есть целям, которые для Церкви важны. Ибо если одно указывает на другое, то одно через другое проясняется, то есть то, что изображается, и то, что говорится, проповедуется в слове. Шествует царственным путем. Вот я говорила, что ему важно было отмести, где мы впадаем в идолопоклонство, угу. где мы путаем образ и первообраз, поклоняемся материи. И в то же время, чтобы мы не отрицали сами иконы. Пришлось вот действительно бороться, как говорится, с уклонением и вправо, и влево. Шествуя царским путем, следуя богодухновенному учению святых отцов и преданию соборной церкви, ибо знаем мы, что оно от Духа Святого, в ней пребывающего, со всей достоверностью и тщанием определяем подобное изображению честного животворящего креста, помещать в святых Божьих церквях, на священных сосудах и одеждах, на стенах и на досках, в домах и вблизи дорог, честные святые иконы, написанные красками, созданные из мозаичных камней или изготовленные из другого какого материала, пригодного к тому, как образы Господа Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа и непорочной владычицы нашей Святой Богородицы, так и честных ангелов и всех святых и преподобных мужей. Тоже немножко остановлюсь, потому что очень важно. Во-первых, икона почитается наравне с крестом. Крест не оспаривали даже иконоборцы. Они как раз говорили, что нужно помещать в алтаре крест. Вот, скажем, храм Святой Ирины в Константинополе сохранился, где действительно в Конхеапсиде крест, и вот в Каппадокии много таких храмов. То есть крест не отрицал никто. Ну, понятно, это орудие спасения. Но вот Седьмой Вселенский Собор приравнивает икону ко кресту. То есть лик Христа и крест — это равночестные образы. Потому что и крестом, и самим Боговоплощением мы спасаемся. Вот это важный момент. При этом определено, что повсюду это может быть. И в церквях, и на священных сосудах, каких-то
на стенах, на досках,
при дорогах, везде. Где бы ни было. Как и любой материал. Это тоже важно, потому что потом люди будут говорить, что вот только вот таким материалом иконы можно писать, только такими красками, только на доске. Вот Седьмой Вселенский Собор подчеркивает, что здесь свобода. Ну и кого мы пишем? Господа Бога и Спасителя Иисуса Христа, непорочной владычицы Богородицы, честных ангелов и всех святых и преподобных мужей. Ибо когда они предстают, изображенные на иконах, взирающие на них, возбуждаются вспомнить и любить их прообразы и чествовать их целованием и почитанием, поклонением, истинным по вере нашей. Но поклонение подобает только божественному естеству, так же, как воздаваемая честь изображению честного животворящего креста. Вот тут разведены два очень важных понятия. В русском языке это непонятно. Мы чтим, почитаем, поклоняемся, так далее, так далее. Это почти синонимы. Для греков это не синонимы. Есть слово «латрея» — служение, да? Поклонение — служение. Это только самому Христу и кресту. Это одно. А к иконам и к святым — другое. Это проскинезис. Это другое абсолютно слово. И вот это тоже было очень важно. Опять же, иерархию вот почитания выстроить. Поэтому мы не идолопоклонники, потому что мы поклоняемся только живому Богу. Но почитаем святых, священные предметы, святыни и так далее, и так далее. Это тоже очень разные вещи. Это важно было развести. Вот я говорю, что в русском языке это почти не чувствуется. А здесь это принципиальный момент. Это тоже позволяло сделать вот это заграждение для иконопочитания, чтобы оно не скатывалось к идолопоклонству. И дальше пишут так. «Честь, воздаваемая образу, переходит на первообраз, и поклоняющийся иконе поклоняется изображенному на ней». Когда люди приходят и говорят, а, ты занимаешься иконами, ну-ка расскажи мне, эта икона от чего, эта икона от того, это... Я говорю, ребята, эта икона вообще не про это. Икона про ваше спасение, а вовсе не про то, чтобы у вас там пятка не болела или вы получили квартиру и так далее. И вот когда начинаешь рассказывать, о чем икона, люди говорят, как это сложно, надо же. На самом деле это не сложно, это просто глубоко. Но мы на эту глубину не всегда идем. И вот церковь вот в этом кризисе как раз эту глубину увидела и сформулировала. Ну вот, это 7-й Вселенский собор. Но на этом история иконоборчества не заканчивается. Потому что через некоторое время пришла новая династия, армянская. Армяне еще дальше от греков. Это вообще монофизитская культура. Ну, монофизиты они по неволе, потому что они персами были отделены от общего христианского мира и просто не присутствовали на тех соборах, которые решали вопрос с монофизитской ересью. Но тем не менее. И Лев III армянин снова воздвигает гонение на иконы. Здесь очень важна позиция уже была Фёдора Студита. Если Иоанн Дамаскин изначально не был монахом, да, потом стал монахом, то Фёдор Студит как бы монах по преимуществу. Поэтому для него вот какие-то важные понятия. Вот момент вот такого молитвенного отношения к иконе. Ну, я, может быть, здесь не буду много говорить, потому что мне кажется, что этот период интересен вот чем. Он был кратким, не менее жестоким, но он заканчивается очень интересным собором. Собором, который уже не внутри Вселенских соборов, но который утверждает очень важный праздник. Праздник торжества православия. То есть он подтверждает все верно 7-го Вселенского собора. Это собор 843 года, Константинопольский, который тоже, кстати, собирает женщина, императрица Феодора. И здесь как раз очень важно утверждается иконопочитание как принцип православия. Вот в чем этот принцип? Не всегда понимают. Праздник торжества православия — это не просто когда православные победили неправославных, а когда торжествует принцип православия. А принцип православия как раз в Боговоплощении, вот в явленности. Невидимый Бог стал видимым. Икона нам показывает лик Христа. Тот лик, который не могли видеть пророки. Да, величайшему из пророков Моисею было сказано, ты увидишь меня сзади. Да? То есть человек не может взглянуть на лицо Бога и остаться в живых. И вдруг именно эта милость дается через Христа. И в нас тоже проявляется Боговоплощение. Мы православные настолько, насколько в нас проявился Христос, насколько мы сами стали иконичными. Богослужение тоже иконично. Это не просто концерт с хорошим песнопением и декламацией там диакона. Бог Господь, явися нам, мы присутствуем при том, что Христос среди нас. Христос среди нас и есть и будет, как возглас литургии. Торжество православия в иконе явлено визуально. Иконоборческий кризис поставил все точки над «и». Вот тот же Кристофер Шонборн, о котором я уже упоминала, удивительно пишет: «Христологические споры затянулись на много столетий, и на протяжении всего этого времени Церковь не переставала исповедовать тайну Христа, которая для нас открыта и закрыта. На Никейском соборе, 325 год, Церковь исповедовала Христа как единосущный образ Бога Отца. На Эфесском соборе, 431 год, как неизменное воплощенное Слово. На Халкидонском соборе, 451 год, как истинного Бога и истинного человека. На Константинопольском, 553 года, единого во Святой Троице, пострадавшего за нас. На другом Константинопольском соборе, 681 года, как Слово Божье, чье человеческое действие и произволение вплоть до смерти было полностью согласовано с предвечным Советом Божиим». И когда завершились долгие столетия страстной, тяжелой борьбы вокруг истинного исповедания Христа, взор успокоился и опочил на спокойном образе на иконе Христа. Вот эти все споры пришли в единую точку и успокоились на иконе Христа. Вот на иконе Христа все догматы находят как бы свое воплощение. Но не в слове, а в образе. И тогда получается, что наше исповедание в слове и наше исповедание в образе согласны. Вот это и есть канон иконописания. Вот когда говорят, что такое канон, это что, прорезь, это что, иконография, это что? Это значит согласование образа и слова, того, как мы исповедуем, и того, что мы изображаем.
Вот. То есть образы могут быть очень разнообразные, но они все должны согласовываться со словом нашего исповедания, которое выражено в Священном Писании и в священных текстах, которые по преимуществу отобраны все в богослужении. Ну вот мы немножко говорили о западной части церкви, которая, значит, вот в первый этап иконоборчески выступила с таких твердых иконопочитательских позиций, осудив Льва Исавра. А как дальше себя Западная церковь
дальше интересно здесь? Было. Дело в том, что многие ведь споры между Западом и Востоком возникали из-за трудности перевода. Очень трудно перевести греческий язык, который очень богатый, очень насыщенный синонимами, терминологией и так далее, на латинский. Латинский язык, он тоже терминологически насыщенный, но это другой язык. Это язык юридических терминов, которые нельзя многогранно трактовать. Это всегда очень четко однозначные вещи. Греческий язык – язык философии. И поэтому многие и раньше разногласия возникали из-за переводов. И здесь тоже, когда стали переводить на Западе документы VII Вселенского собора, то тут возникли споры. Западные богословы приткнулись вот как раз об эти термины. Я ведь сказала только о двух терминах – латрея и проскинезис. А в латинском языке существует адорация и венерацию. Адорация – это скорее такое поклонение визуальное, а венерацию – более, наверное, глубокое поклонение без видимого образа. В общем, они немножко запутались в этих образах, и даже потом каролингские вот эти богословы, они писали свои какие-то ответы, с чем они согласны, с чем не согласны. Но, во всяком случае, получилось так, что не все пункты вот Седьмого Вселенского собора были восприняты на Западе. Ну, на Западе, во-первых, и другая традиция была. Вот я говорю, что еще с Эльвирского собора, да, там, например, считалось, что прикосновение к иконам, даже целование икон – это языческие явления. У греков это не вызывало никаких сомнений, а для Запада это было немножко странно. Ну, процессия с иконой могла быть и так далее, но другие формы просто иконопочитания. И здесь возник вот такой момент. То есть в целом собор принимается, но некоторые пункты, они как бы их оговаривали для себя. И действительно мы видим, что Запад начинает с каролингского момента очень активно свою культурную политику. Потому что вообще-то Карл сделал великое дело. Он объединил христиан, впервые объединил христианскую Европу. Практически он собрал из разных вот этих варварских всяких королевств, действительно вот единое государство, в которое он пытался и вести свою культурную и духовную политику. Ну вот он собрал свою академию, привлек богословов. Кстати, много у него ирландцев было. Очень интересная вообще ирландская ветвь внутри католической ранней культуры.
Скажем, ну, западная часть,
да. И поэтому там, конечно, как бы своя пошла традиция. Если до этого все-таки Рим старался поддерживать Константинополь в плане вот вероучительном и действительно быть вселенски, то здесь начинается уже какая-то своя политика. Более того, Запад столкнулся с другим контекстом культурным. Вот посмотрите, даже как развивается аскетическая традиция. На Востоке аскетическая традиция идет по принципу «не фантазируй, не воображай, трезвись» и так далее. Да? Почему икона важна, и вот действительно она становится таким единственным моментом, на который ты смотришь, чтобы не рассеивалось твое внимание и так далее. Да? И сама ранняя иконопись, она достаточно аскетична. Это вам не барочная какая-нибудь там завитушка.
Ну, да,
тут все очень строго.
Да.
Иконография идет по принципу соединения все в главном. Символизм включается как вот знаковая система. Вот каждый вещь на своем месте, и каждый там, цвет, каждый предмет обозначает что-то. А на Западе немножко другое. Во-первых, это варварское искусство. И во-вторых, этих варваров надо было как бы пробудить к вот этой духовной жизни. И поэтому там церковь скорее развивала эту, ну, какую-то вот внутреннюю жизнь. О трезвении уже не шло речь, а речь идет именно о том, чтобы вот как-то возгреть эту любовь к Богу.
Эмоциональный
момент, да, скульптура, как то, что можно, так сказать, реально потрогать, представить и так далее. И там искусство идет совершенно другим путем. Путем, вот наоборот, такого
чувственного
да, да. Вот воображения, да, представь, что потом это все как вершина в системе Игнатия Лойолы отобразилось. Вот его аскетическая практика, она, конечно, более поздняя, но она абсолютно выходит из этой системы. Представь, что за тебя Христос страдал, представь, там,
как он именно
да,
страдал,
как страдал, как ему больно было, какие раны у него были, какие он путь прошел, какие там пот у него был, и так далее, и так далее. Это вершина вот того, что закладывается еще в каролингское время. Ну и искусство идет по этому пути. Мы видим романское, потом искусство, да, ну, сначала каролинское, атоновское, потом романское, потом готическое. Они построены на эмоциях, на...
То есть это связано, в общем, считают именно с тем, что изначально оно обращено было к более примитивным, да, так сказать, народам, да, варварским, и до них надо было донести. Вот такой именно путь избрали, и постепенно это вошло в традицию. Да, да, это культивировали, вошло в традицию и стало восприниматься, как должно быть.
Да. А восточный менталитет, который изначально был, наоборот, много фантазий, «Тысяча одна ночь», да, которую как раз с аскетизмом не связывали, эту вот внутреннюю богатую жизнь надо было, наоборот, сузить.
Вот, ну, а все-таки вот византийская икона, она же, наверное, на Запад тоже как-то попадала? Могла бы, вот, торговые пути были?
Нет,
там?
Нет, безусловно,
и
попадала.
Связи. Как, ну, она вот себя проявила вот в этот период, скажем,
нет, Византия всегда для Запада была недосягаемой вершиной. Угу. Они все равно смотрели на греков, как на то, чему они подражают. Угу. И они старались подражать. И вообще-то все, что вырабатывало Византия, Запад воспринимал. Собственно говоря, постиконоборческое время иконографический язык становится действительно богословским языком, да, визуальным богословским языком. И мы видим, что в определенный период это общий богословский язык всего христианского мира. От там, Испании до Грузии. То есть люди могли не понимать друг друга и трудности перевода такого словесного языка испытывать, но они не испытывали трудности перевода, всем было понятно, изображений. Только, конечно, скажем, там был вароваризированный, там, не знаю, каталонские росписи, да, но там абсолютно те же там символы евангелистов, Христос во славе, те же самые абсолютно,
ну, да, сюжеты,
символы, сюжеты.
Иконография, в общем, очень похожа.
Абсолютно похожа. Да. Да, просто там не было античной основы, поэтому там такой вот грубый, варварский, очень выразительный язык. А там, скажем, где-нибудь там в Константинополе, конечно, это утонченное искусство. Это тот же самый будет сюжет, но абсолютно утонченно выраженный. Поэтому в этом смысле Византия, конечно, повлияла на весь христианский мир. Византия была тем эпицентром, где и богословские, и художественные идеи разрабатывались. Она обогащала всех. И после иконоборческого кризиса как раз произошел взрыв, вот этот вот выброс того, что сконцентрировано было в Византии, в Константинополе в основном. И этот выброс был буквально во все концы империи и в западный мир. Мы находим в Риме византийские иконы потрясающие. Хотя в Риме тоже еще сохранялась эта традиция. И там тоже писались и свои иконы, вполне вот близкие. Ну, может быть, опять же, не столь утонченные, как в Константинополе. Но какая-нибудь икона там «Спасение римского народа».
А так где она?
Она находится в Санта-Мария-Маджоре. Это очень известная икона, где Богородица держит младенца Христа, и у нее такие красивые, очень утонченные руки, у нее кольцо на руке, что не очень характерно было для византийских икон. «Сальвис Популюс Романус», она, по-моему, называется, «Спасение римского народа». Очень интересная икона. Она вот это сразу после иконоборческого времени.
И именно римского происхождения.
Римского. Италия — это вообще особое дело, потому что все-таки Италия не была так разрушена варварами.
И вот Испания, Галлия.
Да, Испания, Галлия, конечно. Да и тут, собственно говоря, там тоже варвары, с одной стороны, разрушили все, с другой стороны, они строили на остатках Римской империи. Они, с одной стороны, разрушили Римскую империю, да, с другой стороны, они ей старались подражать. Поэтому, собственно, Средневековье на Западе и заканчивается эпохой Возрождения. Наконец, они возродили то, к чему они многие века шли. Хотя они, конечно, возродили совсем не то, это была утопия, но тем не менее, чего не было на Востоке. Ведь на Востоке, ну, я имею в виду Востоке христианском, Византия ведь специально не разрушала, она прорастала сквозь эту античность.
Из нее вырастала.
Да, вырастала.
Имея уже христианские основания.
Не случайно же есть легенда о том, что Юстиниан использовал порфирные колонны храма Артемиды Эфесской.
Да, конечно, конечно.
Хотя, наверное, это не так, но легенда существовала. И это как раз говорит о том, как использовали.
Во всяком случае,
использовали.
В других местах использовали вовсю. В самом Риме, например, полно.
Поэтому это тоже очень интересный момент вот этого расхождения Запада и Востока, которое начинается после Седьмого Вселенского собора, но еще это только первые ласточки. Вот они еще не поняли, в чем разница между поклонением и почитанием, и в чем, собственно, смысл вот такой сугубой борьбы за иконы.
Ну хорошо, наше время подошло уже к концу. Мы сегодня говорили о самом таком ярком, выразительном сюжете в истории христианского искусства. Это период иконоборчества, в котором, собственно, и выковалось богословие православной иконы. Наконец, церковь осмыслила по-настоящему глубоко и серьезно, это выразилось в оросе VII Вселенского собора, что такое икона, какой нанесет смысловую, богословскую, догматическую нагрузку, почему она должна быть в церкви. Не просто терпимо, но она еще и утверждает и завершает в конечном счете всю эту богословскую систему, которая сложилась в период Вселенских соборов. Я напоминаю, что о этом периоде сегодня нам рассказывала Ирина Константиновна Языкова, заведующая кафедрой христианской культуры Библейского богословского института святого апостола Андрея в Москве. Программу вел протоиерей Александр Степанов. Всего вам доброго.
До свидания.